Александра въехала во двор маминого дома и припарковалась подальше от балкона старушки со второго этажа, люто ненавидевшей все автомобили, независимо от марки и года выпуска, и забрасывавшей их сверху всякой дрянью, что было результатом кипения ее возмущенного разума в борьбе за социальную справедливость, а вовсе не за экологию двора. «Меченая!» Взглянув на пень у заднего колеса машины, Александра будто услышала голоса из детства. Пень много лет назад был высоченным тополем, щедро снабжавшим округу невесомым пухом, а меченой ее дразнили одноклассницы. Спорить было бесполезно, она и вправду была меченой. По рассказам мамы, которую на 7-м месяце беременности привезли в родильный дом, когда необходимость кесарево сечения для спасения жизни ребенка стала очевидной, врач, чтобы подбодрить 40-летнюю роженицу, наигранно весело спросил: «Ну, кого будем рожать? Брюнетку, блондинку, шатенку? Какого ребеночка желаете?» «Крапинку», — с трудом пошутила мама. И девочка действительно родилась в крапинку. На макушке явственно виднелись два белых пятна, из которых и начали расти совершенно светлые пряди волос, будто обесцвеченных перекисью водорода. Верхушка тополя тоже была в крапинку, о чем Сашенька не преминула сообщить маме, когда, достигнув подросткового возраста, начала летать во сне.
«Знаешь, мамочка, я недавно во сне пролетала над тополем и увидела наверху несколько ярко-красных листьев. Все листья зеленые, а макушка красная».
Мама усмехнулась тогда. «Дерево тоже в крапинку, как ты?» И не поверила. Ночью же случилась гроза, и дерево упало, подкошенное лезвием молнии, прямо на новенькие «Жигули» соседа. Смотреть собрался весь двор, даже старушка-затворница со второго этажа спустилась порадоваться. Непонятные девочки слова звучали непрерывно, пока владелец автомобиля вместе с сочувствующими мужиками пилил ствол и вызволял тело раненого любимца. А на отпиленной макушке действительно оказалось несколько ярко-красных листьев, необычных для начала лета. Мама сделала вид, что листьев не заметила. Но началось все значительно раньше, когда Александре было 4 года. Однажды, когда мама выгуливала девочку в парке, к ним подошел сухонький старичок с бородкой клинышком, голова которого была покрыта старомодной шляпой.
«Я ждал этой встречи всю жизнь!» —
воскликнул он, чем поначалу расположил к себе маму. Следующей, очевидно, должна была прозвучать цветастая фраза «комплимент» по поводу маминых внешних достоинств, которую она вполне благосклонно ожидала.
«Позвольте поцеловать руку»,
— продолжил незнакомец, что тоже было очень приятно и почти не выбивалось из рамок приличия, хотя смотрел он почему-то при этом не на маму, а на голову девочки,
вашей дочери.
Мама просто остолбенела. Старичок же вдруг начал нести совершенную чушь, а после неожиданно опустился перед девочкой на колено и поцеловал ее ручку, протянутую царственным жестом.
«Ты представляешь, — возбужденно рассказывала мама вечером отцу, — этот сумасшедший заявил, что теперь, после того, как увиделся с этой козявкой, он может спокойно умереть».
Запихнула ребенку в рот ложку манной каши.
«Бормотал чего-то про какую-то...» Она понизила голос. «Сукус рару, на месте которой у нее светлое пятно, и про пару нормальных способностей. Ну, то, что хоть пара нормальных способностей у нее, я надеюсь, имеется. Это понятно, но вот про сукус рару мне не понравилось».
«Наверное, он имел в виду чакру и паранормальные способности», — робко попытался пояснить папа, недавно вернувшийся из командировки в Индию, но осекся, натолкнувшись на суровый взгляд жены.
История маму насторожила, поэтому она сконцентрировалась на правильном воспитании дочери. Растила ее в строгости и без сантиментов. Да и какие могли быть сантименты в воспитании октябренка, пионерки, комсомолки и будущего члена партии, который должен болеть за весь пролетарский мир, стойко сносить все тяготы жизни и преодолевать все препятствия на пути к великой цели — построению светлого коммунистического завтра. Тем более, что коммунистическое завтра было понятием абстрактным, вне ясных хронологических рамок, и могло наступить когда угодно. Первый раз, по рассказам папы, конкретный срок попытался установить Никита Сергеевич Хрущев, который отвел на все 20 лет, но не успел. Сняли с поста. Другие, более предусмотрительные, даже и не пытались, завязнув в теории развитого социалистического общества. Под влиянием мамы чувство глобальной ответственности перед обществом пришло к девочке рано, в возрасте 9 лет, и началось с личной драмы, душевной и творческой. Драмой стал порожденный незакомплексованным детским умом и записанный не знающей сомнения детской рукой рассказ о цветочке, который жил в расщелине скалы, и до него не доходило солнце, а он так мечтал, чтобы хоть один лучик коснулся его бледных лепестков и согрел их своей любовью, и дождался. Солнце вначале согрело, а потом опалило нежные лепестки, и цветочек погиб. Оказывается, любовь может убивать. Сделал ребенок недетский вывод и направился к маме поделиться открытием. Критика была безжалостна. Мама, пробежав глазами произведение, схватила начинающего писателя за руку и подтащила к телевизору. «Смотри!» — со скрытой угрозой в голосе воскликнула она. «Видишь?» — ткнула пальцем в экран, где шла новостная программа. «Вот люди погибают на войне!» — переключила канал. «Вот дети в Африке умирают от голода!» — щелкнула еще раз. «Вот негры отстаивают свои права!» Затем включила следующий канал, где диктор, полным напряженного трагизма и уверенности в победе голосом, сообщал о развернувшейся битве за урожай. Опять переключила. Мультфильм про мальчиша-кибальчиша. Мальчика со странным именем, который не выдал врагам военную тайну, звал к подвигу и самопожертвованию. Мысль о том, что кибальчиш мог просто не знать именно ту тайну, которую у него хотели выпытать враги, посетила Сашеньку значительно позже, в подростковом возрасте, но высказать крамольное предположение вслух пионерка не решилась. «Вот!» — торжествующе воскликнула мама и еще раз щелкнула переключателем, но программ больше не нашла. Время такое было на телевидении советское, когда «Дом-2» еще не показывали. «А ты!» — в голосе мамы зазвучали торжествующие осуждающие нотки. «Ты пишешь про какой-то цветочек!» Потрясенная увиденным, девочка понуро отправилась к столу и решительно дописала: «Так погиб цветочек, жизнь которого прошла не в борьбе». Мама была довольна, но в этот момент в ребенке погиб писатель-романтик, убитый в зародыше суровой действительностью. Однако жажда творчества была столь велика, что вскоре, оправившись от душевной травмы, Сашенька решила стать художником. Тем более, что папа подарил краски. Правда, за пару лет до этого, прочитав книгу о Моцарте, девочка хотела быть композитором, но однообразные изматывающие гаммы, которые надо было повторять по многу раз, стали непреодолимым заслоном на пути к сочинительству. Гаммы были прозой жизни, а душа требовала творческого полета. Именно поэтому она тогда же решила стать поэтом, и оставалась им целый вечер, прекрасный и вдохновенный. С трудом дождавшись утра, она прибежала к папе в ванную и возбужденно подрагивающим голосом прочитала пришедшие ночью с небес строки: «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!» Потрясенный папа даже перестал бриться, наклонился и молча обнял поэтессу. Вдохновленная успехом, Сашенька отправилась завтракать. В то утро даже морковный сок, торопливо проглоченный с закрытыми глазами, показался не таким отвратительным, потому что она вся была там, за письменным столом, где чистые листы бумаги нетерпеливо ждали новых шедевров, а перьевая ручка, орудие настоящего поэта, сочилась чернилами, чтобы перенести эти самые шедевры на бумагу. Музыка новых стихов уже звучала у нее в ушах. На столе, прямо в центре, Сашенька обнаружила открытую книгу стихов. «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта, узнаю тебя, жизнь», — прочитала она. Сказочную мысль о том, что ее стихи так быстро смогли напечатать, она отмела, детским умом осознав, что чудеса бывают только на Новый год, до которого еще целая жизнь, если считать с июня. А краски папа подарил настоящие, масляные, сочные, не какую-то жалкую акварель, расплывающуюся по бумаге туманно-дымчатыми бледными разводами, подарил и увел маму в гости. Ясно, чтобы не мешать. Сашенька, естественно, решила сделать родителям подарок. Краски и кисти у нее уже были. Оставался вопрос, что же нарисовать. Жанр портрета ее не очень привлекал. Трудно добиться сходства. В памяти ребенка всплыли уже известные ей имена Леонардо да Винчи, Микеланджело и даже название «Сикстинская капелла», произведение, соответствующее масштабу ее собственного замысла. Оставалось найти подходящую поверхность. Девочка задумчиво постояла около стены родительской спальни, но, поразмыслив, поняла, что красок может не хватить. Подходящая по размеру поверхность обнаружилась за шкафом. Кусок оргалита, шершавый с одной стороны, но совершенно гладкий с другой, много лет назад убранный туда мамой на всякий случай, дождался своего звездного часа. Правда, попытка немного выровнять края основания будущего шедевра при помощи папиного лобзика не увенчалась успехом. Лобзик оказался непрочным, за что и был брошен за шкаф. Вздохнув, девочка расположилась за столом на кухне, предусмотрительно постелив на него новую белую клеенку. Разделочная доска превратилась в мольберт, на котором ребенок развел краски подсолнечным маслом. Однако выяснилось, что дезодорированное и рафинированное масло жидковато, поэтому был найден заменитель в виде масла кокосового, аромат которого напоминал любимое печенье с кокосовой стружкой. Сашенька сделала первый мазок. Картина удалась. Деревенский домик, по крышу занесенный снегом, отливающим розовыми, голубыми и желтыми оттенками в свете огромной луны, похожей на недожаренную пиццу. К концу работы ребенок проголодался. В окружении задумчивых и настолько разлапистых елей, что пришлось даже дорисовывать концы ветвей на клеенке, был прекрасен. Чудесный новогодний пейзаж и достойный фон для появления Деда Мороза с подарками и Снегурочкой, которой то ли его жена, то ли дочка, то ли внучка, то ли соседка. Девочка тогда в такие подробности не вникала, с восторгом встречая разновозрастных и разногабаритных особ, сопровождавших праздничного старца каждый год. Поздно вечером, Услышав звук открывающейся двери, она спряталась под стол. Сюрприз так сюрприз. Но родители ее даже не стали искать. Сразу приступили к обсуждению. Выслушав горячие аргументы за и против своего творчества, Сашенька решила не выходить замуж. Никогда. А потом наступил переходный возраст, о чем свидетельствовали скорбные и сочувственные взгляды окружающих, то и дело повторявших таинственную фразу об этом самом возрасте. Переходить было интересно. Внешние изменения в форме тела и внутренние в организме заставляли наблюдать за собой и размышлять. Тогда-то ее впервые и посетила мысль о том, что врач — интересная профессия, а анатомия — занимательный предмет. В руках мамы все чаще стал мелькать папин ремень как средство, стимулирующее ускорение перехода. Ремней у папы оказалось несколько. Видно, мама заранее готовилась. После каждого наказания ребенок забрасывал очередной использованный аргумент, запустивший корни в паркет могучий дубовый шкаф. И вот однажды случилось долгожданное. Утром папа, растерянно подвязав брюки розовым пояском от маминого халата и проходив весь день на работе в наглухо застегнутом пиджаке, навсегда перешел на подтяжки. Это была победа. Тем более, что в 12 лет Сашенька начала летать во сне, и поводов для жесткой аргументации стало больше. В самих полетах, конечно, ничего плохого не было. Проблема была в том, куда деточка отправлялась, покинув собственное спящее тело. А летала она, как правило, по известным маршрутам к родственникам и друзьям семьи. И утром делилась с мамой впечатлениями от увиденного в мельчайших подробностях, описывая, кто что говорил, что делал и во что был одет, если был одет вообще. Сначала мама посмеивалась, выслушивая послеполетные впечатления девочки, и даже делилась по телефону с родственниками и знакомыми, которые тоже весело смеялись, пока речь не заходила о них самих и пикантных подробностях их личной жизни. Выслушав эти самые подробности, они почему-то испуганно замолкали и, пробормотав невнятно про удивительные совпадения, которые, конечно, случаются в жизни, надолго пропадали, что, естественно, настораживало и расстраивало маму, привыкшую к регулярному общению. Обеспокоенная странной реакцией родственников и знакомых, мама начала неожиданные ночные проверки. Со словами «Спи, спи, деточка, я на минутку», стала неожиданно включать по ночам свет, проверяя, на месте ли ребенок. Ребенок всегда был на месте. Но от резко прерванных снов у девочки начались головокружения. Она стала просыпаться по ночам от того, что все вокруг раскачивалось, как на палубе корабля, попавшего в жестокий шторм. Держась за шаткие стены с отчаянным криком «Помогите все сюда!», она перебиралась в спальню родителей, которые, естественно, всегда были рады. Мама успокаивала и убаюкивала ребенка, но с каждым днем, точнее ночью, мрачнело все больше. В воздухе запахло грозой. Кульминация наступила неожиданно, когда у них гостила папина племянница Ольга. Ночью Сашенька проснулась от странного звука. В углу кто-то скребся, настойчиво и пугающе. Она прислушалась. Коготки тем временем зацокали по паркету. Душераздирающий детский крик в ночи мог разбудить кого угодно, даже соседей по подъезду. Мама прибежала первой. Собственно, добродушный папа с ней даже не соревновался, потому что был в очередной командировке. Увидев на пороге комнаты маму с багровыми пятнами на бледном лице, ребенок, закрыв глаза, прохрипел севшим от предчувствия неминуемой расплаты голосом: «Мышь! Там мышь!» «Я тебя сейчас убью, убью! Издеваешься, ненормальная!» — Взгляд приближавшейся матушки не обещал ничего хорошего, но рыдать девочка себе не позволила, не хотела лежать в гробу некрасивой и заплаканной. Спасти ее могло только чудо. И чудо произошло, появившись в облике заспанной Ольги. «Ну что вы кричите? У меня просто убежал хомячок», — сообщила та, оглядывая комнату и зевая. Наступила триумфальная тишина. Тишина, которая означала, что, во-первых, девочка нормальная, во-вторых, ни в чем не виновата. И не просто не виновата. Она жертва недоверия, несправедливости и почти состоявшегося произвола. Значит, теперь можно плакать. Громко и с подвываниями, по-взрослому. После этого случая мама перестала по ночам зажигать свет в ее комнате, и у расслабившегося ребенка начались пророческие сны. Когда однажды утром она сообщила маме о смерти ее дальнего родственника, жившего в другом городе раньше, чем оттуда позвонили, мама сдержалась. Но когда ребенок начал предсказывать будущее, и предсказания стали сбываться, увеличила дозу морковного сока и стала давать дочери витамины, себе успокоительное, и, в конце концов, повела ребенка к невропатологу. Мама долго беседовала с врачом наедине. Когда дверь кабинета отворилась, и на пороге появился невысокого роста мужчина с добрыми карими глазами, смотревшими на нее ласково, успокаивающе и, показалось, даже уважительно, девочка расслабилась и с удовольствием позволила дяденьке показать все, чему того учили в институте, снисходительно наблюдая, как тот постукивал по ее худеньким коленкам молоточком, покалывал ладошки иголочками, чертил на коже полосочки. «Встань, закрой глазки, руки перед собой, указательным пальцем достань до кончика носа одной рукой. Теперь другой. Умница. Теперь ложись на кушетку, закрой глазки. Представь пяточки. Это пальчики. Коленочка, носик. Теперь достань пальчиками до носика». Ребенок озадачился. Как достать пяточкой пальчиками до коленочки носика на одной ноге? Невозможно. Наверное, дядя врач что-то перепутал, и надо достать пяточкой пальчиками до носика носика. Вздохнув, она, не открывая глаз, принялась сопя от напряжения дотягивать пяточку до носика. Врач наблюдал с интересом, мама с ужасом. Но девочка этого не видела. Открыла глаза только тогда, когда пяточка прикоснулась к носику. В тот день она впервые услышала от врача слово «йога». Врач же ласково уточнил, что пальчиками-пяточкой левой ноги надо было дотронуться до носика коленочки правой ноги и наоборот. После осмотра мама снова долго беседовала с врачом наедине и в результате, видимо, узнав что-то важное, с этого дня начала оберегать сокровище, которое ей досталось. Последние слова явно были цитатой. В тот день перед сном матушка задумчиво произнесла, поглаживая ее по голове: «Знаешь, я так хотела, чтобы ты родилась. Мне было за 40, резус отрицательный. Первый ребенок, врачи категорически против, а у меня как психоз какой-то, что я должна тебя родить. Может, это и есть самое важное, что я сделала в жизни?» — неожиданно призналась она. Сокровище же, осознав благотворное влияние на маму похода к невропатологу, пришло к выводу, что врач — не только интересная, но и полезная профессия. Оставалось только выяснить разницу между невропатологом, психологом и психиатром. В конце концов, через несколько лет Александра все-таки стала психиатром. Но мама в это не поверила. «Не по годам тебе такая профессия», — вынесла она вердикт, рассматривая красный диплом. солидности в тебе нет. Слова прозвучали как приговор. Диплом кандидата наук, полученный через несколько лет, ее тоже не убедил.
Купила, небось. Сейчас все покупают в подземном переходе. Не то, что в наше время, — пробурчала она тогда.
«Мамочка, это я. Доброе утро», — радостно сообщила Александра, наклонившись к домофону у двери подъезда.
«Не вижу ничего доброго», — сухо ответила маман на другом конце, сразу давая понять, что сегодня общение будет непростым. «Заходи».
Войдя в квартиру, Александра, наклонившись, чмокнула мамулю в щеку. После смерти мужа мать сильно сдала, похудела, как-то ссохлась и будто стала меньше ростом. Пережитый стресс и нарушение мозгового кровообращения привели к появлению старческого психоза, отчего мама часто путала или вовсе забывала слова, и чем больше волновалась, тем труднее ее было понять. Таблетки, принесенные Александрой, пить решительно отказалась, сообщив, что презирает эту химию, а попытки поколоть витамины решительно отмела, заявив, что худеньким уколы делать нельзя, а от сердца у нее есть волокордин.
«Телевизор сегодня, небось, не смотрела?» — возмущенно спросила старушка, проходя вслед за дочерью в гостиную. «В мире черт знает, что делается. Наводнение в Европе, а в Америке пожары. Цены на нефть растут. Иранцы хотят атомную бомбу сделать», — сообщила она, расхаживая по комнате. «Ходорковский! Варежки шить отказывается, да еще чай пьет неправильно. У нас горячую воду отключили», — выпалила все новости сразу.
Александра осторожно опустилась в кресло. Начало беседы настораживало масштабом охвата тем.
«Этот, как его, домовой», — продолжила маман.
«Дом управ?» — решила уточнить Александра.
«Не перебивай меня»,
— возмутилась мама, останавливаясь перед ней и явно собираясь с мыслями.
«Вот, сбила меня. Да, сегодня ездила в собес. В телеге так дуло из окна. Ухо теперь болит».
«Мам», — осторожно поинтересовалась Александра, — «телега — это, наверное, автобус?»
«Какая телега? С ума сошла совсем. Я про автобус говорю, а ты про что? Да, кстати, сегодня взяла кругленькой, которую ты в прошлый раз привезла. Ты хвалила, между прочим», — заметила ехидно. «Я думала, и правда ничего. Ужас какой-то! Не покупай мне больше!» — обиженно поджала узкие губы.
«Чего не покупать? Ты о чем, мамочка?» Александра напряглась, пытаясь сообразить, о чем идет речь.
«Что ты грубишь?» — возмутилась маман. «Почему ты так со мной говоришь? Я тебе кто, козел этого, как его, барабанщика?»
«Мам, ну что ты, при чем здесь козел? Я спросила, что за кругленькое я не должна тебе покупать. Арбуз?»
«Какой арбуз?» —
мамуля перешла на повышенный тон.
«Ты еще и арбуз мне притащишь?»
Она уперлась руками в бока.
«Еще не хватало!» — притопнула ногой. «Арбузы осенью бывают, а сейчас...»
Осеклась, бросив взгляд в окно на небо, затянутое набухшими от воды тучами.
«Мало мне этого кругленького, так еще и арбуз. Тащишь, чего самой не надо, и еще оскорбляешь».
«Мам, ну что ты, милая, как я могу тебя оскорблять? Не придумывай». Александра поднялась с кресла и попыталась обнять мать.
«Я, по-твоему, вру?»
Старушка с неожиданной силой оттолкнула ее.
«Что ты со мной, как с идиоткой, разговариваешь? И еще это кругленькое! Оно меня из себя выводит!»
«Мам, да о чем ты? С этим что делают, ну, с кругленьким? — самым ласковым голосом спросила Александра, снова садясь в кресло.
— Ну, дорогая,
— мать перешла на зловещий шепот,
— ты мне эту дребедень принесла, потому что не знала, что с этим печеньем делать. Конечно, лучше мне принести, чем в помойку.
Ее лицо исказило брезгливая гримаса.
— Грязное какое-то!
— А, печенье! — Александра облегченно вздохнула. — Это не грязь, мамочка, это шоколад. И зря ты так, оно очень даже вкусное.
— У тебя всегда со вкусом что-то было.
Старушка строго посмотрела поверх очков и, наконец, села на диван, покрытый стареньким клетчатым пледом.
— С детства. Помню, увидела в деревне корову, у которой разглядела несчастные глаза и заявила, что не будешь есть мясо. Еще икру не ела, говорила, что из нее рыбки могут. Это как его? Вылупиться. Помнишь?
По ее лицу скользнула улыбка.
Всю банку икры этой синей, тьфу, красной в таз с водой выложила и ждала, когда рыбки появятся. Ты всегда была сумасбродкой, — выкрутилась маман. — Кстати, я надеюсь, у тебя хватит ума не жениться на подростке.
— Господи, каком подростке, мам? — почти простонала Александра, попытавшись погладить мать по худенькому плечику.
— Да все ж с ума посходили.
Старушка отдернула плечо.
— Телевизор, что ли, не смотришь? Все старухи эстрадные женятся теперь на подростках, лет на 20 моложе. Одна вон, дура белобрысая, еще и родила от своего. Посмотрели бы на себя, коровы. Всем понятно, что это Адольфы. Тьфу, как их
Альфонсы, — подсказала Александра.
— Ну, я и говорю, Альфонсы, слушай меня, не перебивай. — А Блэр молодец!
— протянула она с восхищением. — Блэр? Почему молодец?
— Не испугался террористов. Они его с женой убить хотели, а он говорит, не боимся мы вас. В смысле их,
Ох, мать тяжело вздохнула.
— Лучше бы Буша. «Дурак дураком! Страна б спасибо сказала!»
«Чья?» — уточнила Александра. «Америка или Ирак?»
«Наша тоже!»
— решительно произнесла старушка и поднялась с дивана.
«Все, пойду на кухню чайник поставлю. И тебе пора, а то скоро по телевизору передача начнется, как ее там называют. Под грифом секретно.
Ты имеешь в виду под грифом? Попробовала уточнить Александра.
Ты что?
Снова возмутилась мама.
Гриф — это птица.
Сказав это для большей ясности, она даже помахала руками.
А гриф?
Задумалась.
Студент, второгодник, который на каждом заседании этих министров будто зачет сдает по учебнику, который только ночью прочитал, не до конца. Мямлет чего-то, мямлет. Да. Вступить все куда-то хочет. В какую-то организацию торговую. Ах, Сталина на него нет.
Сказав это, она решительно направилась в сторону кухни. Старый, ставший слишком большим халатик, грустно топорщился на спине. Через час, приготовив матери обед и перемыв посуду, Александра села в машину, завела двигатель, но с места не тронулась. Сидела, откинув голову на подголовник. Вспомнилось, как давно, лет 20 назад, мама задумчиво сказала, глядя на свое отражение в зеркале: «Тяжело стареть. Во сне всегда вижу себя молодой и красивой, как раньше, а красивой стареть еще тяжелее». У Александры защемило сердце от того, что вспомнила себя маленькой девочкой, той, которая, однажды пробудившись от страшного, самого страшного сна, примчалась посреди ночи к маме с криком: «Мамочка, миленькая, ну скажи, скажи, что ты никогда не умрешь, никогда, ну скажи, мамочка, миленькая!» Быстрым движением смахнула вдруг навернувшиеся слезы и набрала номер на мобильнике. «Мам!
Алло! Кто это? Ты? Что случилось?»
«Да ничего, просто... просто хотела сказать, что я очень-очень тебя люблю. Очень!»
«Я знаю, милая, ты у меня очень хорошая девочка. Но кругленькая, больше не приноси!»
До дома Александра доехала быстро, минут за 20, несмотря на пробку, уже нараставшую грозовой тучей у Триумфальной арки на Кутузовском. Номер с тремя буквами «А», прикрепленный на ее новую машину по звонку Кузи, кому-то из милицейского начальства, позволял ехать даже по резервной полосе, пока еще свободной от вереницы надменных дискотечных машин с подлинными и фальшивыми мигалками, номерами с триколором, синими милицейскими, тремя буквами АОС, да и просто защищенных от необходимости соблюдать правила дорожного движения спецталонами, служебными удостоверениями и членством в разных общественных организациях при силовых и околосиловых структурах, пассажиры которых, в отличие от обычных граждан, всегда опаздывали. Утром на ответственную службу, вечером на заслуженный отдых. Но всегда по неотложным государственным или, как минимум, служебным делам, куда более важным, чем своевременный приезд машины скорой помощи к больному или доставка роженицы в роддом, не говоря уже о пожарах, к которым в Москве со стародавних времен, как известно, не привыкать. Езда по правилам в общем потоке машин была для носителей власти и денег проявлением заурядности, а заурядными выглядеть они не хотели, ни перед кем, в том числе друг перед другом, точнее, недруг перед недругом. Александру забавляли редкие и всегда почти бесплодные попытки некоторых безрассудных государственных мужей что-то административно реформировать в бюрократической системе, кого-то сократить или в чем-то ограничить. Как в сказке, на месте отрубленной головы вырастали три новые. Ветряные мельницы после очередной отчаянной атаки, небрежно стряхнув с мощных крыльев безрассудных смельчаков, продолжали невозмутимо крутиться, а государевых слуг и их приближенных — становилось все больше. Они плодились, как раковые клетки, вместе с должностными привилегиями, главными из которых, наряду с внешними атрибутами власти и избранности, была возможность распределять и ограничивать. Причем совершенно безнаказанно. Именно право делить и не пущать порождало неотвратимую денежную благодарность со стороны тех особо доверенных лиц, которым щедро перепадали государственные блага и возможности. Удобное для чиновников государство крепло день ото дня вместе с ростом мировых цен на нефть и газ. Ну, а всегда неожиданные морозы и прочие природные и техногенные катаклизмы вызывали беспокойство разве что у членов сознательного гражданского общества, согревавших себя в вымерзающих многоэтажках горячащими сообщениями об очередном повышении стоимости коммунальных услуг, а заодно и горячительными напитками с подлинными и поддельными акцизными марками, а то и вовсе без таковых. Загородный дом в престижном направлении в нескольких сотнях метров от МКАД, ставший в последнее время постоянным местом жительства Александры, достался ей по наследству от отца, крупного ученого-оборонщика, который построил его в середине 70-х на средства от Ленинской премии. Она родилась в этом доме, похожим на сказочный теремок с резными наличниками и кованым флюгером-петушком на крыше. Многое внутри отец сделал своими руками в редкие свободные часы, получая удовольствие от смены деятельности. Разросшийся сад каждую весну радовал взрывом пышного бело-розового цветения. Вишневые ветки укрывали окна спальни на втором этаже и дарили в июне сочные бордовые ягоды, до которых можно было дотянуться рукой прямо из окна. Осень, украшенная разноцветием умирающей листвы, была здесь, в отличие от слякотной Москвы, не тягостной, а естественной сменой времени года. Зима радовала ослепительно белым снегом и веселым гомоном соседских ребятишек, катающихся на ледяной горке. Их прежде тихий дачный поселок в последние годы разросся помпезными постройками с бассейнами, теннисными кортами и домиками для охраны и прислуги, закрытыми от посторонних глаз высоченными заборами. Ей на калитку регулярно вешали записки и звонили какие-то люди, готовые купить участок с домом в любом состоянии за баснословные деньги. Александра решительно отказывалась даже тогда, когда были проблемы с финансами, не желая лишать себя воспоминаний и ощущений. Мать, после смерти отца, с которым прожила почти 50 лет, сюда приезжала редко, постоянно находясь в увешанной старыми фотографиями городской квартире, чтобы Юрочка не чувствовал себя одиноким. Отец, интеллигентный, неконфликтный человек, посвятивший всю жизнь любимой работе, скончался, как и жил, тихо, словно боялся побеспокоить близких. За день до смерти он, член партии, как оказалось, втихаря в младенчестве крещенной бабушкой, набожной супругой бывшего земского врача, благодарно взглянув на дочь, причастился у священника, которого та привезла, следуя неожиданному для себя самой порыву. Мать, убежденная атеистка, так и не поступившаяся принципами, и в отличие от многих верных ленинцев, которые... как в последний и решительный бой бросились на строительство нового, точнее, старого капиталистического мира, не засунувшие подальше от сердца красную партийную корочку, молча вышла на кухню, чтобы не мешать последнему разговору отца с Богом. После вступления в права наследства Александра попыталась было переоформить дом и земельный участок на себя, но столкнулась с настолько отлаженной процедурой выжимания денег, что, потратив пару дней в бесконечных очередях и выслушав бесчисленное количество отговорок и замечаний со ссылками на десятки неизвестных ей нормативных документов и внутриведомственных инструкций, поняла, что не готова посвятить процедуре оформления всю оставшуюся жизнь. В равнодушных сереньких глазках бесполых существ, сидящих за должностными столами-крепостями, был один немой, но вполне понятный вопрос, ответ на который можно было дать только через доверенного посредника. Посредник у нее был только один, Кузя, которому она и позвонила с просьбой помочь. Тот очень обрадовался, потому что после размолвки она сама ему позвонила впервые. Сказал, пряча усмешку в голосе, что вопрос, хотя, конечно, и непростой, но он постарается что-нибудь придумать. Соврал, конечно, про сложности. Просто в гости напрашивался. Пришлось согласиться. Молоденький сержант-гаишник на посту на выезде из города, столько раз прежде проверявший ее «Жигули» на наличие страховки, техосмотра, отсутствие посторонних запахов, внутри салона наркотиков и оружия в багажнике, а то и просто тормозивший машину, чтобы перекинуться парой слов с красивой девушкой за рулем, демонстративно отвернулся. Ну, что там может быть у новенькой «Ауди» с тремя буквами «А» в номере? Нарвешься еще. А работа, хоть и тяжелая и вредная, но кормит. Глядишь, через пару-тройку лет подержанную бэху по дешевке прикупить удастся. как у командира взвода.